то прошу грязными руками к ней в душу не лезть.
«Мы учтем твое пожелание», — сказала Нинеля, вложив в голос столько яда, что воздух стал горьким.
«Значит, это было в 20-м году? Осенью?» — спросил Калнин.
«В ноябре», — ответил ротмистр.
«Записала?» — спросила Кора.
«Записала».
Дальше сидел, вытянув длинные ноги, инженер Той.
«Ты все знаешь», — сказал он Коре.
«Пожалуйста», — попросила она, — «скажи, как все, чтобы все знали».
«Хорошо. Всеволод Николаевич Той, инженер, попал сюда в 2094 году во время неудачного испытания махолета. Еще не во всем разобрался».
«В каком году, простите?»
— это был голос Калнина.
«Мы уже слышали эту дату».
«Он прав», — сказала Кора. «Я попала сюда на следующий день после него».
«А вот этого не может быть!» — закричала вдруг боевая Нинеля. «Инженер твой здесь уже вторую неделю. Он сразу за мной прибыл».
«Ничего особенного», — сказал тогда мужчина в толстых очках. «На переходе между мирами действуют совершенно иные законы пространственно-временного континуума, и не столь важно, кто и когда сюда попал. Попадать сюда вы начали тогда, когда заработала установка. Она же вытягивает людей из точки пространства, а не из точки времени. Почему вас так волнует появление инженера днем раньше или днем позже, но совершенно не удивляет то, что принцесса Парра покинула Землю, очевидно, более полутысячи лет назад и прибыла вместе с нами, а уважаемый Влас Фотиевич вылетел из пункта А в пункт Б за полвека до меня?»
Кора дождалась, пока Калнин кончит говорить, и сразу же обратилась к нему со стандартным вопросом.
«А теперь расскажите о себе.
Когда вы сюда попали и кто вы?»
«Меня зовут Эдуардом Оскаровичем», — ответил тот. «Я физик, физик-теоретик. В сентябре 1949 года я оказался здесь в отпуске, из которого не вернулся. Не совсем по той же причине, как вы, но по причине близкой».
«Эдуард Оскарович, ваша фамилия?» — потребовала вдруг боевая подруга Кора. «Что-то ей не понравилось в имени физика».
«Моя фамилия Калнин», — ответил очкарик спокойно. «Но это вам ничего не скажет».
«Мне все и всегда говорит», — ответила боевая подруга. «И мне даже интересно, не приходитесь ли вы родственникам комдиву Калнину Оскару, который проходил по делу военных вредителей в оборонной промышленности на процессе 56 в октябре 1938 года?»
«А вы откуда знаете?»
«Здесь вопросы задаю я», — ответила боевая подруга, и Кора вдруг испугалась, не слишком ли быстро та забирает власть, и потому решила сбить с нее спесь.
«Дайте-ка я проверю, что вы там изобразили», — сказала она.
«У меня почерк плохой».
«Давай, давай, когда велят», — вступился за Кору полицмейстер Журба. «Должна быть проверка». Как можно было заподозрить, грамотность и каллиграфия не были сильными сторонами разведчицы Нинели. Строчки норовили уехать вниз, видно, стесняясь тяжелого груза многочисленных ошибок.
«Я потом перепишу», — сказала Нинеля.
Молчание Коры казалось ей укором.
«Ты не волнуйся, все будет как положено. Протокол, выступления, анкеты».
«Но смотри», — строго сказала Кора и перехватила улыбку Эдуарда Оскаровича, будто он все понимал. «А чего такого?
Ему лет 50, совсем старик. Наверное, уж набрался жизненного опыта. Революцию пережил и гражданскую войну. Только надо будет как-нибудь спросить, за кого он, за белых или за красных? Или он уже забыл?
Кора возвратила список помощнице, и та вздохнула с облегчением. Организационных выводов и выволочки не будет. Как ни странно, никто так и не поставил под сомнение право Коры задавать вопросы. Впрочем, девушка понимала одну из причин этого. Все эти люди попали сюда из разных эпох и потому еще не осознали движение времени и пропасти, разделявших их. За исключением пары, они говорили на одном языке, а как только их заставили одинаково одеться, они стали пассажирами ковчега, на котором сломаны часы. И тут трудно бравировать утонувшим прошлым.
«Расскажите нам, кто вы такой?» — обратилась она к Мише Гофману. Миша потряс головой, словно хотел отделаться от воды в ухе.
«Они его наказали», — сказала Нинелли. «Они его заподозрили в шпионаже и обработали».
Кора почувствовала, что все симпатии Нинелли находятся на стороне сил порядка, тех, кто умеет и может обрабатывать.
«Вы не можете говорить?» — спросила Кора, давая Мише лазейку.
«Еще чего не хватало?» — возмутилась Нинелли. «Другие докладывают, а этот сычковать? Не пойдет, мать его, идти!»
Лицо Нинелли скуластое, узкоглазое, угорское и требовало маленького вздернутого носа, но нос почему-то выдался крупным и склонным к верхней губе. Волосы, валиком нависающие над покатым лбом, были плохо расчесаны и свисали двухцветными сосульками за ушами.
«Я не возражаю», — поспешил с ответом Миша. «Я отвечу. Я уже и им отвечал. Я песни сочиняю, понимаете? Я всего-навсего сочиняю песни и не знаю никаких ваших врагов».
«Миша», — кинулась к нему Кора, — «не волнуйтесь. Я же понимаю, вас никто не укоряет».
«Кора, милая», — пояснил инженер Всеволод.
«Укоряют его местные власти придержащие.
Как я понимаю, у них есть возможность наблюдать за нами в месте контакта наших миров. Мишу они уже видели, и тебя, и меня. Но Мишу заподозрили в том, что он не совсем тот, за кого себя выдает».
«Я пишу песни!» — закричал Миша. «Хотите, я вам напишу песню? Веселую, жизнерадостную песню?»
«Не надо», — сказала Кора. «Все. Опрос закончен.
Если, конечно, больше здесь нет пришельцев с Земли».
«Здесь нет», — сказал Всеволод.
«За 2 недели мы бы заметили».
«Значит», — сказала Кора, протягивая руку, и понятливая Нинелли положила ей на ладонь лист с записями,
«давайте подведем и без того очевидные итоги. Вот кто здесь собрался. Я, Кора Орват, попала сюда из конца 21 века. Из того же времени здесь оказались еще 2 человека — Всеволод Той и Миша Гофман. Эдуард Оскарович прилетел из середины 20 века. Чуть раньше покинула землю Нинелля».
«На 6 лет», — уточнила Нинелли, будто это играло роль.
«В начале века расстались с землей Покревский и Влас Фотиевич. И, наконец, когда-то очень давно принцесса Пара. Итого, нас 8 человек. Правильно?»
«Да», — подтвердил Эдуард Оскарович. «Здесь нас 8 человек.
И мы хотим вернуться домой», — сказала Кора.
«Не знаю», — ответил Покревский.